Глава 12. За время обеда, проведенного в нашем обществе, доктор Брэдфорд полностью попал под влияние Вульфа, что, впрочем, случалось со всяким, кого последний удостаивал своего внимания. Необходимость установить правду о смерти Берстоу вызвана прежде всего необходимостью найти убийцу Карла Маффи, конечно, продолжал Вульф. Некоторые неясности в деле, которые мы в дальнейшем сумеем разъяснить, пока еще остаются, но только пока. Я предполагаю, что кто-то из вас или вы все вместе убили мистера Берстоу. Брэдфорд вздрогнул.
«Чепуха!» — воскликнул он. «Вы сами этому не верите!»
«Тогда расскажите, например, что вы думаете о покушении миссис Берстоу на жизнь своего мужа?»
«Что за дурацкие фантазии?» — ответил Брэдфорд с фальшивым возмущением. «Это просто смешно!»
Вульф погрозил ему пальцем.
«Далее. Вы, квалифицированный врач, удостоверяете сердечный приступ, в то время как симптоматика была совершенно другая. Для специалиста с вашей репутацией это непростительно. Объяснить подобный казус можно только тем, что вы хотели кого-то выгородить. Зная о болезни миссис Берстоу, мне нетрудно было бы догадаться, кого именно. Вы посчитали миссис Берстоу виновной в смерти своего мужа. Если бы психического расстройства хватало для обвинения в убийстве, то в редкую семью нашей страны не заглянул бы палач».
«Значит, у вас имелись более серьезные основания для того, чтобы подозревать миссис Берстоу. И я задаю вам прямой вопрос. Когда и при каких обстоятельствах миссис Берстоу уже покушалась на жизнь своего мужа? В сущности, эта информация будет предоставлять лишь исторический интерес, поскольку к данному делу не относится».
После минутного размышления Брэдфорд наконец произнес:
«Вы посылали кого-нибудь в университет Холланд?»
«Нет».
«Там этот факт хорошо известен. В ноябре миссис Берстоу выстрелила в своего мужа из револьвера, но промахнулась и сама упала в обморок».
«Это было, конечно, во время очередного приступа?»
«Да, сэр».
«Теперь вернемся к нашей теме, доктор. По-моему, между острым психическим расстройством и тщательно разработанным планом убийства не может быть ничего общего, как вы думаете?»
«Мне рассуждать было некогда», — сказал Брэдфорд. «Передо мною на земле лежал бездыханным лучший друг, по всем признакам отравленный. Но разве я мог угадать, когда это произошло и кто был его убийцей? Я вспомнил лишь о словах, произнесенных накануне миссис Берстоу, и пожелал только одного, чтобы моего друга достойно похоронили. Так я и поступил. Когда же вы провели эксгумацию, а затем опубликовали свои необыкновенные результаты, я так перепугался, что уже не был способен вести себя разумно».
Вульф незаметно нажал кнопку вызова, и на пороге появился Фриц.
«Принеси бутылочку вина для доктора Брэдфорда, пиво для меня, а тебе, Арчи?»
«Спасибо, ничего».
«Мне, пожалуй, тоже не надо», — сказал Брэдфорд. «Сейчас почти 11, а я еще поеду за город».
«Но, доктор», — запротестовал Вульф, «ведь вы так ничего и не рассказали, несмотря на старание и терпение, с каким я пытался завоевать ваше доверие, дабы задать один единственный вопрос. Кто убил вашего друга, мистера Берстоу?»
Брэдфорд оцепенел от ужаса.
«Поймите, вам необходимо принять как должное тот факт, что миссис Берстоу не убивала своего мужа. Это нами проверено. Освободитесь от своего страха. Мне нужно выяснить, кто в действительности совершил это тщательно задуманное и хитро осуществленное преступление. Ведь вы были старинным и близким приятелем мистера Берстоу».
«Да, мы еще со школы дружили. Вот уже полвека».
«Тем более, значит, именно вы должны помочь мне найти преступника».
«Это и мое самое страстное желание», — прошептал Брэдфорд.
«Кто мог стать его врагом? Может, вы когда-то слышали о какой-нибудь ссоре? Скажем, не теперь, а много лет назад? Не бойтесь открыть мне интимные вещи. Опасность заключается не в том, что мы обидим невиновного, а в том, что позволим убийце безнаказанно продолжать свои злодеяния».
Брэдфорд налил себе вина и задумался.
«Видите ли, я не вспомню ни единого конфликта в его жизни. Он был принципиальным человеком и всегда отстаивал свои убеждения, но не имел никого, кто желал бы ему смерти.
Кроме жены?»
«Нет, она тоже не составляла исключения. Она стреляла в мужа с 10 футов и не попала. Это не случайность. Теперь, узнав от вас, что миссис Берстоу ни в чем не виновата, я иначе отношусь к вопросу о вознаграждении за поимку преступника, который она предложила. Пожалуй, награду можно и увеличить. Думаю, если бы мы поменялись местами с покойным, он бы тоже постарался отомстить за меня». Брэдфорд встал, собираясь уходить, но вдруг остановился и сказал Вульфу: «Я должен извиниться перед вами, мистер Вульф. Сегодня в клинике я позволил себе оскорбить вашего помощника. Я обвинил вас в том, что вы разрываете могилы, только и мечтая о скандале. Я глубоко ошибался».
Еще раз извинившись, он вышел. Вульф застыл в своем кресле с закрытыми глазами. «А дельце неплохо продвигается вперед», — заметил я. «Мы находимся на том же месте, с которого начали. Я бы, пожалуй, не стал сердиться, если бы нам кто-то помог».
«Продолжай, Арчи», — пробормотал Вульф, однако глаза не открыл.
«Не могу. Меня переполняет отвращение, и я сейчас объясню, почему. Сэр, нас с вами просто переплюнули. Человек, придумавший игру с ядом, впрыснувшим в клюшку для гольфа, умнее нас, и мы его не схватим. Повозимся еще несколько дней, расспрашивая слуг и пытаясь выяснить, кто давал объявление в газету. Но все и так понятно, мы проиграли. Это столь же очевидно, как и то, что вы наполнились пивом доверху». Глаза Вульфа приоткрылись.
«Я собираюсь снизить потребление пива до 4 квартов в день, а сейчас я иду спать. Кстати, Арчи, ты не мог бы встать завтра пораньше, съездить в Грин-Мидоу и привезти оттуда всех 4 мальчишек, прислуживших на той игре? Мне необходимо уточнить некоторые подробности. Не забудь сказать Фрицу, что у нас к ленчу будут гости. Пускай приготовит что-нибудь вкусненькое для ребят. Слушаюсь, сэр».
Убедившись в том, что Вульф сумел войти в лифт и подняться наверх, я отправился к себе, поставил будильник на 6 часов и лег спать. Утром в машине я радовался хорошей погоде и весело насвистывал, несмотря на то, что нисколько не надеялся на успех беседы с мальчиками. Незаметно для себя я превысил скорость и тут же был остановлен постовым. Он потребовал мои права, а затем бесцеремонно извлек из кармана квитанцию, собираясь выписать штраф. «Я, конечно, нарушил правила, но позвольте объяснить», — стал оправдываться я. «Я очень спешу в White Place к главному прокурору Андерсону с материалами об убийстве мистера Берстоу. Дело не терпит отлагательств. Есть у вас удостоверение?» «Нет, я частный детектив из бюро Нира Вульфа. Вот моя карточка». Он вернул мне права вместе с визиткой.
«Хорошо, только в кювет не свалитесь».
Добравшись до Грин-Мидоу, я без труда отыскал ребят, усадил их в свою машину и двинулся в обратный путь. К тому времени, как появился Вульф, я уже чувствовал себя школьным учителем или вожатым отряда бойскаутов. Они разместились на стульях, стоявших полукругом перед столом шефа. Едва показавшись в дверях, Вульф спросил: «Интересно, кто из вас сомневается в том, что Питера Оливера Берстоу убили? Не стесняйтесь, просто я хочу познакомиться с вами поближе». «Но я...» — робко произнес Майкл Аллен.
«Расскажи-ка поподробнее, что произошло тогда на площадке. Но предупреждаю, повторять рассказ, который уже надоел тебе самому, не надо. Выкладывай по порядку, что там было, и все. Ну, начинай так. Мы стоим у первой лунки. Так, двоих из вас нанял Ларри Берстоу, а двоих — Кэмпбеллы. Ты находишься в привычной обстановке, знакомые тебе не хуже, чем собственная спальня. Ты, Майкл Аллен, увидев на поле мистера Берстоу, своего прошлогоднего клиента, подходишь к нему, берешь мешок и, наверное, вытаскиваешь оттуда клюшку».
Майкл покачал головой.
«Нет, а что же ты делаешь?»
«Я побежал искать его мечи».
«Те, которые он успел разогнать?»
«Да, сэр».
«Хорошо, а ты, Уильям Фейли, чем занимался ты, пока Майкл бегал за мечами?»
«Жевал резинку».
«И все? Неужели другого дела не нашлось?»
«Я ждал, когда начнется игра, и держал в руках мешок мистера Кэмпбелла».
«Что же было дальше?»
«Первым бил Ларри Берстоу, вторым — Мануэль Кэмпбелл. Потом наступила очередь мистера Берстоу».
«Ага, значит, ты, Майкл, протянул мистеру Берстоу его клюшку. А мяч тогда уже установил?»
«Нет, сэр, я еще искал те, что мистер Берстоу разогнал, и меня рядом не было». Тут снова заговорил Уильям Фейли.
Мяч для мистера Берстоу установил я».
«Итак, Майкл, ты мистеру Берстоу не помог, а эти мячи ты еще долго искал? И не тяжело было таскать на себе мешок с клюшками?»
«Нет, сэр, мы привычны к этому. Все найденные мячики я опустил в специальную сетку в мешке».
«Ты это предполагаешь или точно помнишь?»
«Конечно, помню».
«Уверен?»
«Да, сэр».
«Как же ты в таком случае подал клюшку мистеру Берстоу, если тебя рядом не было? Может, это раньше случилось?»
«Наверное, не помню».
«Майкл, такой ответ не годится. Нам нужна точность. Да или нет?»
«Эй, Майкл!» — вмешался Уильям Фейли. «Мистер Берстоу потому и одолжил клюшку у мистера Кэмпбелла, что тебя не было на поле».
Вульф даже глаза вытаращил.
«Ну-ка, Уильям, повтори, кто одолжил клюшку у мистера Кэмпбелла?»
«Мистер Берстоу, сэр».
«Почему ты так думаешь?»
«И вовсе не думаю, а утверждаю. Я как раз приготовил клюшку для мистера Кэмпбелла, а когда установил мяч для мистера Берстоу, тот оглянулся и, не увидев Майкла с мешком, попросил мистера Кэмпбелла об одолжении, а он говорит: «Ладно, возьмите пока мою».
«И мистер Берстоу взял?»
«Да, сэр, и по мячу именно ей ударил. Майкл вернулся только после удара мистера Кэмпбелла».
Я еле усидел на стуле от таких слов. Чуть в пляс не пустился. Наверное, даже балетный номер сейчас исполнил бы. Мне ужасно хотелось преподнести букет орхидей Уильяму Фейли или обнять Вульфа, хотя вряд ли я это сделал бы и за два приема. Вульф начал расспрашивать двух других мальчиков, но те ровно ничего не знали. Наконец он извинился и снова обратился к Уильяму.
«Извини, что я проверяю твою правдивость, но мне кажется странным, что ты забыл такую важную деталь».
Мальчик запротестовал. «И вовсе не забыл, а просто не придал большого значения».
«Ты говорил об этом своим друзьям или в полиции?»
«Нет, сэр».
«Хорошо, Уильям, я скверно задаю вопросы, но ты, похоже, отлично улавливаешь суть. А, кстати, мистеру Андерсону, прокурору, ты ничего не сообщал?»
«Я даже его не видел. Правда, к нам приходил от него человек. Спросил какую-то ерунду и тут же смотался. Вот и все».
«Ясно», — сказал Вульф. «А теперь настало время чаепития, господа».
Для Вульфа это означало, что он будет пить пиво. Я проводил мальчишек на кухню. Фриц, естественно, приготовил для них хороший обед. Вернувшись к Вульфу, я уже собрался было выразить свой восторг по поводу полученных сведений. Но он оборвал меня на полуслове.
«Поблагодари мальчиков и заплати им. Потом обязательно отвези домой на машине. Затем позвони в контору мистера Кэмпбелла и узнай, когда он должен был приехать из Чикаго. Надо надеяться, что он еще жив, поскольку ему посчастливилось оказаться за 1000 миль от своего будущего убийцы. Как только он появится, немедленно привези его ко мне».
«Хорошо, сэр, не следует ли попросить ребят пока держать язык за зубами?»
«Нет, Арчи, не надо останавливать ход истории».
Вульф вошел в лифт, а я вернулся к мальчикам.